Время начинать движение.
Мотор!
Мотор! Так говорит Москва.
Семь часов и семь минут. Всем доброе утро. Это программа «Моторы» на «Говорит Москва». Меня зовут Александр Капков. Поехали! Ну что, двигаемся, начинаем этот понедельник, эту новую рабочую неделю с 29 февраля. Такое не часто встретишь, как говорится. Но, тем не менее, именно в этом году так и происходит. С этим я вас и поздравляю. Что касается движения, то предлагаю поговорить об этом прямо сейчас.
В движении.
Ну, традиционно для такого раннего часа затруднений немного, но все же есть что отметить. Если есть что-то нетрадиционное, вы также можете нам об этом сообщать. Телефон прямого эфира 7373-948. Из того, что я вижу сейчас на карте, то подступы по Ленинградскому шоссе, по Горьковскому шоссе и по Новорязанскому шоссе чувствуют себя хуже всех. Остальные, по крайней мере, отмечены то зеленым, то желтым в меньшей степени. Но я надеюсь, что так оно и есть. Так ли это на самом деле, узнаю от вас. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Вот хочу сказать, что каждый день пробка на Ярославке из области в центр при съезде Самкат.
Почему?
Там специально поставили светофор, и вот город весь пустой, зеленый, а там все время бордовый. Что делать? Советуйте. Куда писать?
Я вас понял насчет светофоров. Можно писать в ЦОДД в первую очередь, потому что это их территория. 7373948. Просто я, честно говоря, не знаю именно этой точки, поэтому что именно там происходит, не могу сказать. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
Сергей, Москва. Я хочу вам сказать, что я в 2 часов не сплю. Знаете почему? Из-за Оскара. Но самое обидное. Но самое противное, что из этой политики приходится искать по всем этим ютубам, почему российское правительство, почему, из-за чего мы не можем посмотреть Оскара.
Ну, смотрите, читайте онлайн-трансляции, но не переживайте так сильно. Вы хотите смотреть.
Понимаете?
Хорошо, ладно, давайте не будем сейчас про Оскар, на самом деле, так уж сильно разбавлять автомобильную тематику. Еще один звонок по движению, слушаю вас, алло.
Александр, здравствуйте. Алексей Балашиха.
Доброе утро.
Сегодня Балашиха хуже, чем обычно, гораздо. Обычно я уже в Измайлово в это время.
Я вот смотрю на эту пробку каждый день. Это все из-за этого дурацкого светофора, который там строят, или что там, развязку, эстакаду строят?
Да, у нас же строят 3 развязки на Горьковке, да. На территории Балашихи.
Да.
И вот одна из них, которая ближе самая к Москве, она с объездного шоссе.
Да.
Втыкается в Горьковку. Вот сейчас я к ней двигаюсь, и вот опять красная, хотя в это время я, ну, обычно пролетаю.
А там мне просто интересно, там как обычный наш традиционный ремонт, постоянные ямы кто-то бросил, знак непонятный, приходится вилять, петлять, из-за этого все происходит так, или там что, почему все время пробка?
Там есть светофор, который регулирует Горьковку. Поворот с объездного на Горьковку направо, который он всегда открыт.
Да.
Но есть ребята, которые едут из Москвы, они на развороте.
Да.
Иногда тут к нам втыкаются.
Да.
И плюс поток, который идет из области в Москву. И все это очень... И сужается, в этом месте сужается все до 2 полос. Плюс там постоянные ямы, их даже ремонтировать, видать, некогда.
Да, да, пока...
И все это замедляется, сужается и примет.
Ну терпите, пожалуйста, наберите терпение. Я надеюсь, что вскоре они все-таки сдадут эти развязки и станет хоть немного, но легче.
Моторы.
Ну, а мы двигаемся дальше. Что хочется вам сказать? Давайте с самого начала начнем, знаете, с чего? Узнаем, куда отправился Рома Щукин. Наша, знаете, традиционная игра. А где Рома?
Пожалуйста, оставайтесь на линии,
да?
Или перезвоните позже.
Что это?
В настоящий момент абонент разговаривает.
С кем это он разговаривает?
Please, wait for...
Ни с кем, кроме как с нами, не должен разговаривать. Зачем? Рома, доброе утро.
Да, Саш, доброе утро.
Все. Нам женщина говорит, что он с кем-то разговаривает, а мы понять не можем, с кем это он, кроме нас, может разговаривать.
Потому что отъезд оказался неожиданностью для семьи, для некоторых ее членов, поэтому
пришлось немножко объясниться.
Ну, да.
Слушай, но мы не семья в прямом смысле этого слова, хотя, конечно же, тоже хорошо к тебе относимся. Но объяснись и перед нами тогда, куда же ты поехал?
Ну, вот я как раз начал, что вот сейчас каждая вылазка в Европу Понятно. Это сродни какой-то операции, оперативному заданию, военной операции. Ну, и поэтому сопровождается секретностью. Вот. Отправляемся в Женеву. Сегодня предпремьерный день, 29 февраля. Завтра, 1 марта, в Женеве открывается очередное мотор-шоу, на котором основные европейские и несколько глобальных мировых представителей автопрома будут показывать свои, как правило, новинки. Либо автомобили, которые уже в этом году появятся на рынке, либо концепты и прототипы, которые будут показывать, как будет развиваться вообще лицо маркетинговая составляющая компании, ну и сами автомобили. Автомобильные компании показывают именно свои новинки. Туда и летим, Саш.
Рома,
но
кто...
это не все.
Да.
Потому что есть еще один пункт. Сразу же после Женевы мы отправляемся в Лиссабон, в столицу Португалии, для того, чтобы там познакомиться. Это будет европейская премьера, потому что в Штатах новый E-класс уже показали. Теперь в Португалии европейская премьера нового поколения Mercedes-Benz E-класс. И отправимся после Женевы сразу же туда. Двойная такая командировка. Большая, насыщенная.
Слушай, ну давай начнем все-таки с Женевы. Что мы ждем от этого автосалона? Кто тебя пригласил? Давай прежде всего напомню, скажем об этом. Нужно же сказать.
Справа сражались две компании, Шкода и Mercedes. Но первой была Шкода. Но у Мерседеса было круче предложение. Потому что со Шкодой мы ехали только на салон, а с Мерседесом мы едем и на салон, и на E-класс. Поэтому мы едем с Мерседесом.
А я сначала думаю, так, ну раз Шкода была первая, значит, наверняка запутал. Хорошо, что мы ждем от этого автосалона? Знаешь что, мне интересно, вот честно, я не очень много знаю про салон, но уже мы видели какие-то новости про московский салон. А именно, что на нем почти никого не будет.
Женевский... Нет, там почти все будут, Саш. А? В Женеве почти все будут как раз.
Почти... Вот, так, у них деньги есть, значит, хорошо. Ну, хоть у кого-то.
Есть зрители, конечно, потому что Женевский автосалон, он для журналиста самый комфортный, потому что один из самых сложных – это Франкфурт, потому что огромная территория экспоцентра, павильоны удалены друг от друга настолько, что можно на такси добираться между ними. А Женева – это все один экспоцентр. Да, три зала, но они даже не имеют перегородок между собой. Это просто один большой ангар, в котором все выставлено, поэтому очень удобно, все компактно. И это, кстати говоря, обуславливает количество автомобилей и вообще содержание стендов, потому что многие компании не могут позволить себе привезти все просто потому, что нет места. Такие метры, как Volkswagen Group, Mercedes, BMW, да, бронируют для себя большие секторы, но есть компании, которые занимают участок, на котором выставлено 3-4 автомобиля. Главное, вот здесь именно сражение за присутствие, потому что даже не то, что ты показываешь, а то, что ты показываешь это в Женеве.
Наличие.
Это уже... Конечно.
Да. Слушай, ну и наличие чего нам интересно больше всего? Потому что сейчас, знаешь, такое начало года. О каких-то новинках крупных, огромных премьерах мы еще не услышали. Поэтому я даже не представляю, что нам будет интересно на этом автосалоне, на кого обратить внимание. Ну вот Mercedes, ты говорил, да, сегодня они там показывают E-класс, если я не ошибаюсь, кабриолет. Да, где-то в Америке, потом в Лиссабоне. Ты поедешь тоже на их какую-то премьеру. На Женеве. В Женеве что мы будем смотреть?
Наш, мой ответ вот какой. Шкода и Мерседес. В Женеве мы будем смотреть Шкоду и Мерседес. Нет, конечно. Слушай, ну, каких-то больших глобальных новинок я сейчас тебе не скажу, просто потому что мне сложно вспомнить, новинка это или нет, во-первых. Во-вторых, сегодня действительно будет E-класс, на котором мы будем на этом тесте, это предпремьерный тест, на час нам выделят автомобиль или два автомобиля. И сегодня же вечером Volkswagen Group Night. Это мероприятие, на котором до премьеры автосалона, до открытия автосалона Volkswagen Group, а это, я напомню, 10 автомобильных брендов, присутствовать там будут меньше, потому что грузовики выезжать не будут на стенды, это не выставка грузовых автомобилей. Но будет Volkswagen, Audi, Porsche, Lamborghini, Bugatti, Seat и остальные
компании. И Skoda.
И Skoda, конечно, Skoda. И все новинки этих компаний будут показаны в одном месте, в одно время, сегодня вечером.
Слушай, ну если у Мерседеса мы смотрим на E-класс, то у Skoda мы смотрим на новый Superb, я полагаю, так правильно?
Да нет, он уже продается, Superb, у нас... Седан продается, а универсал вот-вот стартует продажи. Поэтому мы смотрим на концептуальную версию, которая уже более-менее показывает, как будет выглядеть серийный образец, серийная версия первого семиместного кроссовера компании «Шкода». Uh-huh. Кадьяк. Ну, вот, значит, Кадьяк. Uh-huh. Я думаю, что название изменится, может быть, а может быть и нет. Потому что, когда показывали «Йети», 2002, по-моему, год, тогда название тоже звучало странно, да и сам автомобиль выглядел очень странно. Но нет, название осталось, и вот уже, смотри, как прижилось. Поэтому смотрим у «Шкоды» в первую очередь, конечно, на концепт большого семиместного кроссовера.
Хорошо. Ну,
вообще, смотрим все глаза. Завтра будут репортажи, завтра буду показывать все, что есть. Если найду там интернет хороший, Wi-Fi или с собой, как-то смогу его взять, значит, будут еще и перископ-трансляции прям вот всего того, что происходит в Женеве.
А что будет происходить в итоге в Португалии? Это новый Е-класс, который обновляется в семействе, я так полагаю, одним из самых последних, правильно?
Это новый Е-класс, Цешка новая, С новый, Е-класс, да. Ну, Е-класс пережил такой глубокий рестайлинг, по-моему, это был 13-й год, то тогда можно было называть это новым поколением. Но платформа осталась старой, автомобиль остался прежним, но его сильно перелицовали. Сейчас выходит новый Е-класс, и кто-то говорит, что владельцы С-класса должны напрячься, кто-то говорит, что владельцам С-класса плевать, потому что все точно понимают, что у них С-класс. Но новая Ешка повторяет до степени смешения то, что мы видим в С-классе. Исполнение интерьера, исполнение экстерьера. И если внешнее он как-то имеет какие-то характерные черты, там, характерная задняя стойка, которая напоминает нам о том, что это Е-класс. Uh-huh. А там внутри в салоне это просто маленький С-класс. Все, расположение воздуховодов, спаренные большие цифровые панели, которые заменяют все аналоговые приборы. Сама конфигурация, архитектура панели. Просто маленькая эска. Интересно, посмотрим. То есть Mercedes превратился в такой премиальный Volkswagen.
Ну, мне кажется, владельцы S-класса напряглись, когда новая C-шка вышла. Они поняли, что что-то здесь не важно, не то.
Владельцы S-класса должны напрягаться каждый раз, когда выходит новое поколение любой модели Mercedes, потому что она всегда будет похожа на S-класс. Вот я и говорю, это новый Volkswagen. У Volkswagen все модели повторяют Golf. От гольфа, от пола и дальше. Вот. У Мерседеса это S-класс. Но здесь, обрати внимание, если Volkswagen повторяют самую младшую модель, одну из самых младших моделей,
да,
вторую, третью, то в Мерседесе повторяют в каждой модели флагман. И это хорошо, это круто, это и есть.
Нет, для нас это хорошо, но, знаешь, это такой атмосферный момент. Владельцы «Гольфа» чувствуют всегда некий приоритет, потому что все на них равняются и, естественно, радуются от этого. Ничего не скажешь, например, о «Мерседесе», потому что то, что все похожи на владельцев такого элитного автомобиля, я думаю, тем, кто им обладает, не очень нравится.
Саш, ты знаешь, я хочу тебе сказать, что когда мы посмотрим на ценник этого автомобиля, я абсолютно уверен, что люди... Многие поймут, что перед нами S-класс несколько лет назад. Последний. Вот. Ешка, новый Е будет стоить в хорошей комплектации, я настаиваю, так, как S-класс стоил несколько лет назад. И все из-за, конечно, разницы валютных курсов, ну и экономической ситуации в целом. Потому что, ну, цены... Ну, как тебе почти 4 миллиона X1 у BMW? Не самая полная комплектация.
Ну да, это несколько меняет наше сознание. Оно должно давно поменяться, мы как бы должны уже отвыкнуть от хорошей жизни.
Никакого расхождения реальности, происходящего вокруг тебя, от автомобиля нет.
Да.
Он как S-класс и стоит как S-класс. Все, вот, пожалуйста, новая Ешка. А S-класс стоит как самолет. Нужно просто... Или яхта как-то.
Принято, Ром. Но... Так, мы услышимся завтра ведь, правда?
Завтра, да, обязательно. Завтра открытие салона и завтра... Ну, как бы мы услышимся, но я не смогу ничего рассказать о салоне, потому что он открывается в 8.
Еще будет рановато. Ну, хорошо, значит, да. завтра мы тебя поприветствуем, пожелаем тебе хорошей работы, а уже послезавтра ты будешь рассказывать непосредственно, набравшись эмоций, набравшись впечатлений и всего того, что там будет представлено.
Давайте я расскажу еще, что вижу, потому что подъезжаю к Волоколамске... Нет, Ленинградку, подъезжаю к Ленинградке.
Давай.
Волоколамск уже проехал в сторону Волоколамского, внешний стоит. Я не обратил внимания, почему. Я каждое утро в обзорах смотрю на эту штуку, да, в Яндексе.
Да,
и
да,
вижу,
да.
Здесь... Не понимаю, почему здесь все стоит. А в сторону Ленинградки все летит. Кстати, я намерен сейчас потратить 200 теперь уже, похоже, 50 рублей
да.
за то, чтобы поехать по М-11 ветерком просветить.
Все правильно, так и делай, потому что в область каким-то странным образом Ленинградка стоит. Слушай, ну а Волоколамку внешка всегда упирается, мне кажется, из-за этого дурацкого съезда. Как раз на Волоколамку люди там в два ряда съезжают, притормаживают, естественно, не дают друг другу спокойно проезжать.
В Москве, как и по всей в Москве, из-за дурацкого съезда или дурацкой развязки, или перекрестка дурацкого.
Да.
Как всегда.
Да, да. Слушай, а ты добираешься на такси или на своей машине, ты где-то там оставишь, или ты решил воспользоваться, как я, знаешь, каршерингом? Помнишь, мы с тобой обсуждали, они скоро придут в Шереметьево.
Каршеринг еще не пришел в Шереметьево, да. А мне нужно ехать сегодня именно. Я не могу позволить тебе поехать в аэропорт на Солярисе каршерингом, доехать, потом развернуться, приехать в пределы МКАДа, поставить машину, вызвать такси и снова уехать в Шереметьево.
Но а каршеринг... Немножко неудобно, да.
Это нам сейчас предлагают, потому что ты, да, можешь доехать в Шереметьево, но только если ты отвозишь кого-то.
Да.
А если ты отвозишь себя, тачку там не поставишь. И, соответственно, Саш, что больше меня расстраивает, потому что добраться, бог с ним, туда можно на перекладных. Меня расстраивает то, что ты, прилетев откуда-то, не можешь в Шереметьево взять. У тебя нет ни одного шанса попасть на каршеринговый автомобиль, потому что их там просто нет, для них нет парковки.
Но вот это гораздо... Мы потерпим, ты помнишь, что они обещали на этой неделе, вот на этой, которая уже стартовала, появиться в Шереметьево, первым делом. Мы чуть потерпим.
Еду на нашем тестовом Hyundai Santa Fe, отлично. Дизелечек меня радует, расход сейчас 7,7, 200 лошадей, ну, прямо вот сказочная тачка. И я еду в надежде поставить его по 200 рублей в сутки на парковку рядом с Шереметьево, буквально шаговой доступности, после чего трансфер подвозит в терминал. Я сейчас делаю рекламу Шереметьево. Все потому, Саша, что я зол невероятно на Аэрофлот. Я тебе говорю про них всякие приятные вещи, видишь? Они обнулили 49 тысяч квалификационных миль, которые я накопил за прошлый год.
А что это?
До золотого статуса, внимание, мне не хватило 1000 миль. Без предупреждения, без оповещения, без... Господин Роман, потратьте, пожалуйста, мили, иначе они сгорят. Я зашел после Нового года посмотреть последние поездки наши на X-Ray в Сочи, сколько мне принесли миль, и когда же я получу золото, а у меня там ноль налетных миль.
Слушай, жаль, мне надо посмотреть. У меня в апреле сгорают, мне надо будет тоже что-нибудь их как-то потратить обязательно.
В апреле у тебя сгорают за статус какой-то предыдущий, а те квалификационные, что ты накапливаешь, оказывается, сгорают ровно раз в год. Чудесную ночь 31 декабря на 1 января.
Сбываются чудеса в эту ночь. Хорошо. Ром, тебе хорошего полета. Я надеюсь, ты не боишься летать. Удачи и услышимся завтра. Договорились?
Конечно. Как и все мы, все летать боятся. Человек не предназначен для полета. Нам страшно всегда. Даже пилотам страшно летать. Но они те.
Хорошо. Все, счастливо. Это был Роман Щукин, который прямо сейчас нам и о пробках рассказывает, потому что едет по внутреннему МКАД на платную М-11, чтобы добраться до Шереметьево и оттуда уже отправиться в Женеву на автосалон, о котором мы будем разговаривать в течение этой недели. Будем узнавать непосредственно от Романа Щукина, нашего специального корреспондента на автосалоне, о каких-то новых премьерах, которые там будут. Не знаю, честно вам скажу, женевский автосалон такой, знаете, промежуточный. В прошлом году было много всяких премьер. Мы видели их во Франкфурте, мы видели их на прочих автосалонах. Сейчас пока, ну, что-то рано. Я даже, честно вам скажу, не готов смотреть на какие-то премьеры, потому что до Москвы они будут долго доходить, а потом они еще здесь неизвестно, каким образом будут реализовываться, потому что, как вы помните, на прошлой неделе мы все с вами узнали, что российский рынок для мировых автопроизводителей всех не более чем 2% занимает в их, вы знаете, вот не рейтинге, а... в доле сбыта. Поэтому это не так-то уж и много. И об этом нужно помнить. Я вам хочу просто сказать, что об этом нужно просто помнить и знать. Слушайте, коль уж Рома сам затронул тему этой трассы М-11, я вам напомню, что там ввели некоторым образом какую-то скидочную систему. Я, честно говоря, не разбирался в ней досконально, но совершенно точно знаю, что буквально месяц назад я ездил по этой дороге в субботу за 350 рублей. В эту субботу я проехал за 300 рублей. Подешевело немножко? Действительно подешевело. Специальная программа, помимо этого, которая называется «Мой маршрут», там стал работать, она позволяет экономить до 70% стоимости. Я так полагаю, это для всех тех, кто купил себе так называемый транспондер. При ежедневных поездках, например, в рабочие дни, естественно, из Москвы в Зеленоград, средняя стоимость будет составлять 152 рубля. из Москвы в Солнечногорск 242 рубля. Об этом, соответственно, в этой компании, которая занимается обслуживанием дороги, и рассказали. Чтобы в этой программе поучаствовать, я напомню, они называют ее «Мой маршрут», автомобилисту необходимо установить транспондер. Начальная скидка будет составлять 20% от базового тарифа, вне зависимости от направления движения. Программа будет распространяться только на физические лица владельцев первой и второй категории транспортных средств. Я напомню, что первая и вторая – это легковые автомобили и мотоциклы первые. В случае, если водитель совершит 44 поездки в месяц, из Москвы в Зеленоград цена проезда будет составлять 152 рубля, а из Москвы в Солнечногорск 242. Если водитель совершит лишь 30 поездок, ну, раз в день будет ездить, при том, что ничего страшного, что он должен это делать и в выходные, цена за проезд по тем же маршрутам или в обратном направлении будет составлять, соответственно, 175 и 200 80 рублей. С 1 апреля 2016 года на участке с 15 по 58 действуют спецтарифы для тех, кто пользуется транспондером. Они несколько дешевле, чем для всех остальных. Для тех, у кого нет, например, для меня, я не вижу смысла покупать его. Я езжу не очень часто по этой трассе, исключительно единичным графиком, я бы сказал, единичной системой. Ну, вот раз в месяц, максимум два проезжаю, поэтому не вижу смысла ставить себе эту коробочку. 300 рублей платил, сейчас 350. У меня возникло ощущение, я вам скажу, какое. Я пообщался с людьми, которые пользуются этой трассой либо регулярно, либо от раза к разу точно так же, как и я, и... Пропало напряжение в разговоре. Знаете, вот я о чем хочу сказать. Пропало напряжение в разговоре. Раздраженность пропала. Начинают привыкать, мне кажется, нет? 7373948. К платной дороге начинают привыкать. Особенно еще и на фоне этих всех скидок и прочего-прочего. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Меня зовут Олег Насиди. Я являюсь постоянным пользователем трассы М-11. Вот, согласен с вами.
Привыкаем.
Стало дешевле, меньше напряжения. Я ей пользуюсь раза три в неделю.
Но ведь правда, вот раньше мы все время, ой, дорого, дорого, дорого. А сейчас, ездим.
Ну, смотрите, как бы, она и сейчас дорогая, если так рассчитывать, да?
Но согласен.
Дело в том, что вот лично для меня она экономит мне час-20 времени. А для меня это, ну, как бы, бесценно.
Существенно, и вы готовы за это платить, но тем более вам придется платить еще и несколько меньше. В остальном, честно, ну, посмотрите, ну, реально просто привыкаем. Человеку вообще свойственно адаптироваться. И именно это мы сейчас и демонстрируем с платной трассой. Нам еще скидочку сделали, небольшую, правда. Но мелочь, а приятно. Мы сразу перестали с напряжением в голосе разговаривать об этой трассе в целом и о тарифах в частности. Правильно? Проехали, 300 рублей отдали туда, 300 рублей обратно. Вот и все, пожалуйста. Здравствуйте, Алла.
Доброе утро, Роман Улантра. Знаете, вот по поводу этих дорог, я на самом деле часто сам там не езжу.
Да.
И как бы тоже не особо как бы меня это тревожит. Но в качестве как бы общественной точки зрения, мне кажется, что все равно дорого. Если посчитать в месяц, это как бы приличная сумма уходит, денег надо платить. Если ездить, допустим, 5 дней в неделю на работу и с работы.
Но вы же заметили, что я не сказал, что стало дешево. Я сказал, что мы свыклись.
Просто знаете, что, Александр, на фоне того, то, что уже, допустим, в первом чтении приняли повышение цен акцизов
на бензин
и так далее, да. И везде мы платим, налог мы платим, тут платим. Все равно как бы... Нет, конечно, чуть тише стало, но, мне кажется, просто об этом в СМИ начали меньше говорить. Народ также, мне кажется, недоволен по-прежнему.
Спасибо. Я хотел прокомментировать, но у меня, к сожалению, нет времени. Если хотите, после новостей.
Обзор прессы.
7.34, у микрофона Эльвира Хасаншина. Дниру рассказывает о том, что Россия осталась без «Оскара». В Лос-Анджелесе сейчас проходит церемония вручения самой престижной премии в мире кино. Это «Оскар». И онлайн-трансляцию можно, кстати, посмотреть на портале Дниру. И там же рассказывается о том, что российский мультфильм «Константина Бронзита. Мы не можем жить без космоса» остался без награды. Он претендовал на звание лучшей анимационной короткометражки, однако эту премию взял чилийский мультфильм «Медвежья история». Ну, правда, создатели этого мультика-победителя признались, что это первый «Оскар» в истории, который получили представители Чили. Вот об этом читайте на портале Дни.ру. «Автодни» рассказывает, что Путину показали броневик «Каратель». Новейшие броневики, которые были представлены президенту России, предназначены для спецназа ФСБ. Технику показали Владимиру Путину после коллегии Федеральной службы безопасности. И, судя по всему, как отмечает издание, один из броневиков – это «Каратель», а второй – «Викинг». Вот об этом подробнее читайте на портале «Автодни». РБК Дели пишет о том, как в Сирии соблюдается режим прекращения огня. Статья называется «Перемирие с бомбардировкой». Объявленное 27 февраля перемирие в Сирии в целом соблюдается, считают официальные стороны соглашения о прекращении огня. Однако есть и нарушения, в которых стороны обвиняют Турцию и Россию вместе с властями Сирии. Вот об этом читайте в материале на РБК Дели. Российская газета рассказывает о том, как изменится жизнь жителей Российской Федерации с марта. Это сводная статья, посвящена различным законам, которые вступают в силу в марте. Ну, например, с марта микрофинансовые организации смогут выдавать кредиты индивидуальным предпринимателям до 3 миллионов рублей. Или, например, заканчивается срок подачи заявлений на получение 20 тысяч рублей средств материнского капитала. Вот обо всем об этом читайте в «Российской газете». Ну и о том, что Рамзан Кадыров хочет уйти в отставку и просит народ республики не слишком активно бороться за него, подробнее об этом читайте в материале «Коммерсанта». 7.36, это был обзор прессы, на «Говорит Москва».
Моторы.
Ну, а мы двигаемся дальше. Пока нет, честно вам скажу, у меня открыта трансляция «Оскара», пока нет никакой информации именно о том, что вас волнует больше всего, поэтому если я вдруг об этом узнаю, я сразу же об этом вам расскажу. Пока же мне интересна несколько другая тема. В СМИ появились сообщения о том, что на «АвтоВАЗе» подыскивают замену ее руководителю нынешнему, который, я напомню, сейчас Бу Андерсон. Так вот, на «АвтоВАЗе» хотят найти ему замену. Об этом пока сообщают только же СМИ. Госкорпорация «Ростех», которая, в свою очередь, владеет блокирующим пакетом акций «АвтоВАЗа», начинает поиск кандидата, который сможет заменить Бу Андерсона на его посту. Источники разные. Информация довольно-таки противоречивая, но тем не менее, что прослеживается, это то, что есть некое недовольство работой Бу Андерсона на этом посту. Это недовольство исходит от двух главных акционеров «АвтоВАЗа», это альянс Renault-Nissan и госкорпорации «Ростех». Комментарии от этих корпораций нет, их пока нет. Нет. В РБК близкий источник к акционеру рассказывает, и знакомый Андерсона говорит, что акционеры завода могут внести вопрос о смене президента на повестку ближайшего совета директоров. О том, что ему ищут замену, слышали еще несколько источников издания, но по данным собеседников, решение о смене президента завода пока нет, естественно. Действующий трехлетний контракт Андерсона истекает в декабре 2016 года. Однако, каким-то образом, либо не будут дожидаться окончания, либо это просто такая, знаете, слишком загодя подготовка. К концу 2016 года этот человек, который придет на смену Бу Андерсон, должен быть уже готов, и уже в начале 2016 года, соответственно, начинается его поиск. Быть недовольным Бу Андерсоном, я не знаю, можно ли. Можно ли? За время его работы даст лучший режиссер выживший. Супер, пишет 13-й. Есть, хорошо. Быть недовольным его работой, я не знаю. Мы достаточно много говорили про «АвтоВАЗ» в целом за время его работы и с ним тоже. Да и вообще, вы знаете, ну, то, что мы это делали, это уже достаточно серьезный результат для руководителя. Для руководителя такого большого предприятия и важного предприятия. Мы увидели несколько новых автомобилей. Мы видели много всевозможных новостей. Быть недовольным в этом случае, мне кажется, ну, вряд ли можно. 7373948. Либо мы все-таки недовольны. Мне кажется, что даже если и правда те слухи, которые сейчас в около акционерных кругах ходят, то, что ему подыскивают замену, то, скорее всего, это можно рассчитывать как подготовку к тому, кто встанет на его место в конце 2016 года, когда у него закончится контракт. Мне кажется, что именно это и происходит. Никто не будет убирать Бу Андерсона до конца 2016 года, никто не будет увольнять его, знаете, просто так, за то, что он плохо работает, да? Если у вас есть какое-то недовольство, не знаю, какое недовольство может быть к Бу Андерсону? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте еще раз, Алексей, да. Балашиха. Ну, смотри, российский футбол, они у нас, в принципе, обе такие плачевные отрасли. Да. Но и там применяются заимствованные специалисты. И, тем не менее, на «АвтоВАЗе» лучше идут дела-то, чем
в российском футболе. Да, это правда. Поэтому я и говорю.
Можно на второй срок оставить.
На второй срок. Думаете, знаете, если не найдут, то почему бы и не продлить? Хорошо, но мне правда кажется, что никоим образом вот эти вот сейчас слухи не могут привести к тому, что мы увидим заголовок «Бу Андерсона уволили с АвтоВАЗа». Мне кажется, пока наиболее производительного руководителя там еще не было. Алмаз пишет нам: на станции Переделкино электричка в сторону Москвы сбила деда. Дед живой. Его забрала скорая, в течение 10 минут электрички будут идти с опозданием, фото имеется. Дед молодец, дед вот молодец. Ему электрички нипочем, он сбил им режи. Это он, это дед сбил электричку и все расписание на этом направлении. И не стоит за него переживать. Я надеюсь, с ним все хорошо. Спасибо большое за информацию. Еще раз, это станция Переделкино, электричка в сторону Москвы. Теперь задержка в течение 10 минут. Быть недовольным Бу Андерсоном, да, можно или нет? Мне кажется, что нет. Я спрашиваю и задаю этот вопрос вам. 7373-948, телефон нашего прямого эфира, код Москвы 495, плюс 7-925-48-948, это наш смс-портал. Пишите нам также через наш сайт говоритмосква.ру в интернете. Набираете, там есть здоровая кнопка «Сообщение». В эфир не пропустите. И также не забывайте про наш твиттер. Собачка далее говорит МСК латинскими буквами в одно слово. Я попытался найти, чем может быть недовольным в работе АвтоВАЗа. Ну, например, вот из последнего на АвтоВАЗе, из последнего, это вообще на прошлой неделе, обнаружили недосдачу деталей на 19 миллионов рублей. Может быть, здесь... Может быть, немножко подтаскивают они там? Мы же не знаем, как на самом заводе происходит. В целом мы с тобой судим по работе предприятия о том, какие автомобили он выпускает. Нормальные они или нет? Какие новости предприятия выпускает, помимо автомобилей? Чем они связаны? Пересадил с дорогих Infiniti на Lada Largus. Мелочь, а приятно. За что быть недовольным, не понимаю. Сейчас я посмотрю, что здесь еще, какие еще моменты, за которые можно быть недовольным. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Да.
По поводу вот этого руководителя «Лады», очень я недоволен. Остался последним визитом, то, что посетил АвтоВАЗ дилера.
Так.
Был в шоке, если честно. И по поводу Стива Матина, так вот, да, я не ошибаюсь?
Да, да, главный этот самый.
Я только знаю, чтобы его убрали, потому что это позор. Я как инженер автомобилестроения... Заканчивал профильный университет в Москве. Я могу сказать, что у нас был предмет эргономика. Uh-huh. Если бы я подошел, и там мы раздавали курсовую работу. Если бы я с проектом «Лады Ларгус» по эргономике сдавал бы курсовой проект, меня бы отчислили из института и, наверное, выгнали бы из страны за такую эргономику автомобиля. То же самое могу сказать и про «Ладу Весту», и то, что они там сделали за эти бешеные деньги, которые вложили в «АвтоВАЗ». Купили дизайн «Лады Весты» и X-Ray там у Рено, если я не ошибаюсь.
Да.
Это не заслуга, это позор для нашей страны. Я был очень недоволен, потому что я думал, что АвтоВАЗ наш развивается. Реально развивается. И, несомненно, это огромный рывок. Но за те средства, которые были вложены в АвтоВАЗ, у нас есть все возможности делать хороший автомобиль наряду с BMW и с Mercedes конкурировать. Это я вам как инженер говорю.
А вы работаете по специальности?
Можно я спрошу? Проще. Разослать конкурс во все наши университеты.
Угу.
И сказать: уважаемые студенты, повышаем вам стипендию на 1000 рублей, спроектируйте нам автомобиль. И спроектировали такой автомобиль, потому что у нас в институтах учатся действительно свежие головы и преподают там очень квалифицированные специалисты. А что творится на АвтоВАЗе, я, честно говоря, в шоке.
Что вы заканчивали?
Университет машиностроения.
Это где?
МАМИ.
МАМИ.
Москва.
МАМИ.
Да, на Петрозаводской.
Все, да, мы немножко прорекламировали. Спасибо большое. Вот чем можно быть недовольными. Пожалуйста, спасибо за это мнение. Можно и нужно, говорит слушатель, быть недовольным вообще автомобилем в принципе. Мы так часто говорили про последние новинки от АвтоВАЗа, что забыли о главном. А автомобили они так себе. Ну, так говорит наш слушатель. И говорит, что если бы с проектом подойти на первом курсе к профессору, экзамен бы не был сдан. Что касается, допустим, недосдачи деталей на 19 миллионов рублей. О том, что на АвтоВАЗе вообще это обнаружили, рассказал заместитель начальника отдела информации и общественных связей по Самарской области. По его словам, факт недосдачи выявили в ходе ежегодной проверки наличия товарно-материальных ценностей. В ходе этой проверки было установлено, что недосдача имущество выявлено на 19 миллионов рублей. Компания обратилась в полицию с заявлением, после чего, соответственно, возбудили уголовное дело. Все будут искать эти самые запчасти, которые из завода утащили, по ближайшим гаражам, где люди уже совершенно спокойно отремонтировали свои автомобили. Здравствуйте, алло.
Алло, доброе утро.
Да.
Владимир меня зовут. Ну а что, по сути, человек, вот предыдущий звонивший, ну, все правильно сказал, действительно, чему-то радоваться, когда там все автомобили вот эти, ну, новые X-Ray, там, Веста наполовину, это все Рено, нашего ничего нету. Действительно, студентам, студенты сделают такой самокат, что мама не горюй. Ведь трешка-то, третье кольцо-то, это же тоже... я не знаю, я читал, это тоже проект студента, только переделанный немножечко, усовершенствованный, третье кольцо. И сколько, естественно, там недочеты есть, но все равно это проекты студентов. Поэтому вообще тут добавить нечего, действительно, позор, и нужно что-то делать дальше.
Слушайте, нужно что-то делать дальше. Мне тогда интересно, знаете что? Давайте просто возьмем и проголосуем. Я вам рассказал о том, что подыскивают замену Бу Андерсону. Мое предположение строилось следующим образом. Что подыскивают для того, чтобы в конце 2016 года сразу иметь человека, который займет его пост. Потому что в 2016 году, в конце этого года, заканчивается контракт с Бу Андерсоном. У меня было такое предположение. Вы сейчас говорите, что на самом деле недовольство, оказывается, есть не только у главных акционеров компании, но и среди обычных потребителей, среди обычных водителей, среди обычного населения тоже оно есть. Тогда давайте возьмем и проголосуем. Сделаем два варианта ответа. Бу Андерсона нужно убрать раньше 2016 года, либо поменять его с окончанием срока его работы, который, я напомню, заканчивается в конце 2016 года. Итак, 134-21-35. Бу Андерсона нужно поменять раньше конца 2016 года. 134-21-35. Надо поменять раньше. Чем раньше, тем лучше. Вы отвечаете, если так, то набираете 134-21-35. Если вы говорите, что нет, пускай доработает, поменяем его цивилизованно, когда закончится контракт, тогда и поставим на это место нового человека, тогда вы набираете 134-21-36. Итак, коротко, 134-21-35 поменять прямо сейчас, 134-21-36 нет, подождать, пока у него закончится контракт. 7373-948. Еще недовольство, хорошо, давайте, раз уж так пошло.
Алло, здравствуйте, я вот что-то не пойму. Студенты у нас умные, профессора умные, а автопром где-то вот глубоко, далеко сидит.
А потому что там работают какие-то иностранные граждане?
Ну, это они потом работали, а до этого только мешало работать нашим студентам, профессорам. И, кстати, трешка как проект, ничего в нем хорошего нету. Видно, что действительно студенты, наверное, делали.
Хорошо, спасибо. Ну, к студентам еще есть вопросы. 7373948. Может быть, им надо, знаете, им не на 1000 повысить, чтобы они хорошо сделали, на 1500. На 1500 и бесплатные обеды в течение всего семестра. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
На самом деле, я как бы любитель японского автопрома, да?
Да.
Вижу только на японских машинах. Однако мне хотелось задать вопрос таким там ранее звонившим двум людям, которые ругают этого человека. Если ты такой умный, ты что такой бедный, вот полно говоря? Потому что впервые в России появились авто, на которые хотя бы приятно посмотреть.
На Ладу, то,
что,
на Ладу,
высокой эргономики.
На Ладу Весту приятно посмотреть.
Но в любом случае это лучше, чем девятка. Это лучше, чем шестерка. Вы посмотрите, сколько их выпускают до сих пор. До сих пор выпускали. Почему за 25 лет, пока Российская Федерация, наши умные студенты, наши умные профессора и прочие люди не смогли нарисовать хотя бы новый дизайн? Ну, вот логично, да?
Нет, они смогли, только для компаний, для других, не для АвтоВАЗа.
Да вот не факт, потому что у нас, к сожалению, нету культуры продвижения новых вещей. То есть идея в том, что... Почему многие стартапы выстреливают именно в США, на Западе и так далее? Потому что люди видят идею, они ее тащат, зарабатывают деньги. iPhone когда-то был тоже достаточно неудобен, но его протащили. И сейчас им пользуются все, то же самое.
А мы только ругаем, и вот да, сейчас занимаемся тем же самым.
Да,
все.
Да.
Нам не интересно. Пока нам не дашь вот прям... Мы все будем ругать. Слушайте, ну... Вот я, если вы заметите, начал как раз с того, что, мне кажется, поругать не за что. Потому что в любом случае работа четырехлетняя Бу Андерсона, которая еще не подошла к концу, она заслуживает некой похвалы. Ну уж точно не осуждение и смещение его с поста руководителя. Почему? Потому что есть определенные плюсы. Да, мы сейчас не производим BMW. Да, мы не делаем надежные двигатели, как Toyota. Да, нам еще далеко до немецкого дизайна, технологичного, очень эргономичного, то, чего вы хотите так делать. И при этом и даже не то, что хотите, вы готовы это делать. У нас даже есть люди, которые готовы это делать. Но, тем не менее, нам еще до этого далеко. Есть этому причины. Давайте не будем сейчас в это углубляться. Есть этому причины. Но, простите, пожалуйста, за эти 3 года, за время работы Бу Андерсона, мы вроде назад-то не ушли. Мы не продолжили выпускать те самые автомобили, которые были до этого. Мы, да, в коллаборации, но придумали новые автомобили. К ним есть вопросы? Есть вопросы. Но они стали лучше, чем автомобили выпускались прежде? Я считаю, что стали. Лично я считаю, что они стали лучше. И вы помните про Lada Vesta, про Lada X-Ray, мое простое заключение в 2 словах. Я перестал относиться к этим автомобилям с снисхождением. Раньше это чувство занимало 100% моей головы, когда я садился в любой российский автомобиль. Раньше было так, сейчас это не так. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Доброе утро.
Меня зовут Олег Насиди.
Да.
Александр, вы правы, я не понимаю, почему ругают. Я считаю, что Бу Андерсон много что сделал для АвтоВАЗа. Например, он привлек дизайнера Стива Матина, который когда-то рисовал Volvo, Mercedes, и именно он создал 2 эти модели, и именно мне они, например, нравятся.
Но вы слышали прямую претензию, да, именно к Стиву Матину? Вот только вот буквально сколько, 5 минут назад была никакая другая претензия ни к кому иному, как именно к Стиву.
А я не слышал, какая претензия была, когда я выходил из автомобиля.
Коротко, да. Претензия была именно к нему, что он рисовал плохо, эргономики никакой, и сказал, что если бы я в своем институте, а он был профильный как раз по этой теме, подошел на курсовую с Вестой, то он говорит, я бы был отчислен.
Ну, не знаю, я не соглашусь, почему эргономика. Посмотрите на тесты, посмотрите, она нарисована нормально, она радует глаз.
Да.
И мы не можем сейчас рассуждать в плане эргономики внутри, потому что она еще очень мало ездит. То есть это могут сказать потребители через год, через полтора, где что скрипит, где руль неудобен, где еще что-то. Сейчас визуально я увижу на дороге что Весту, что X-Ray, они меня очень порадуют. Плюс еще я так знаю, что в планах выпуск универсала повышенной проходимости X-Ray Cross. Это очень большое развитие, и, конечно, хотелось бы это 5 лет назад, но хорошо, что это сейчас выпускается.
Все принято, спасибо большое. Послушайте, у меня, мне кажется, я пытаюсь сейчас, так, channels, мне кажется, именно сейчас будет происходить самое важное на церемонии Оскара. Она открыта передо мной, я вижу, что начинают оглашать номинантов на лучшую мужскую роль. Первая номинация пока это не Леонардо. Я пытаюсь открыть так, чтобы вы тоже могли послушать. Позвольте мне буквально несколько секунд, чтобы я не могу каким-то странным образом просто взять и скопировать ссылку на другой компьютер, ну, с которого вы смогли бы это дело слышать. Поэтому сейчас происходит то, что я вручную переписываю ссылку с одного компьютера на другой. И вы сами понимаете, это не очень удобно. Слава богу, спасибо большое человеку, который эту трансляцию сделал. Эта ссылка не особенно сложная. Хотя, подождите, вот у меня, допустим, не получилось. Почему? Почему? Что это за лишние буквы какие-то здесь? Мне они не нужны. Так, все, получилось. Мне нравится. Вот теперь у нас есть трансляция. Теперь мы можем ее послушать. Я могу даже...
Закрытым.
Нет, ну же, а какая реклама? Нет, мне реклама не нужна. Я боюсь, что мы не успеем. Вот сейчас как раз, да, вот сейчас представляют в качестве номинанта Леонардо Ди Каприо. Возможно, буквально через некоторое время мы узнаем, возьмет он или нет. Но все в ожидании. Его показывают, он улыбается. Слушайте, я не знаю, вы думаете, он возьмет? Ну просто, знаете, да, а давайте отвлечемся буквально на 5 минут от автомобилей. Сейчас момент истины. Сейчас ему либо дадут эту статуэтку, либо его оставят без нее. 7373948. Дадут или нет? Один звонок, буквально один. Здравствуйте, Алла.
Алексей Балашиха снова.
Дадут или нет?
Я думаю, если ему дадут статуэтку, харизма-то пропадет. Он, конечно, достоин уже давным-давно Оскара, но изюминка-то, Лео, как раз в том, что Оскара нет.
Что? Ему дадут Оскара и перестанут приглашать на работу?
Он заслужил, да, молодец, вот у него Оскар есть.
Дадут ему Оскара, и все. И забудут о нем, скажут, ну, не, вы слишком дорогой. Вы слишком дорогой, Лео, мы не будем вас приглашать. К сожалению, мы вынуждены прерваться. Я уверен, что мы узнаем ответ сразу после рубрики «Историк».
«Говорит Москва» представляет журнал об актуальном прошлом. Программа подготовлена по материалам сайта historic.rf.
29 февраля 1920 года. В Москве открылся первый Всероссийский съезд казаков. Революция и последовавшая за ней гражданская война оказались переломными событиями в судьбе нескольких миллионов россиян, называвших себя казаками. После февраля 1917 года основная масса казачества длительное время находилась в неопределенном состоянии. Не принимала участия в политической жизни, сказалась привычка к повиновению, авторитет командиров, слабое понимание политических программ. Между тем, политики имели свое видение позиции казаков, скорее всего, обусловленное событиями Первой русской революции, когда казаки привлекались к несению полицейской службы и пресечению волнений. Противоборствующие силы активно старались перетянуть казаков на свою сторону или, по крайней мере, не пустить к противнику. Белые делали акцент на сохранении вольностей, казачьих традиций, самобытности. Красные – на общность целей социалистической революции для всех трудящихся, товарищеских чувствах казаков, фронтовиков к солдатам. Нейтралитет казаков не устраивал никого. Самой силой обстоятельств они были обречены на участие в гражданской войне. Просто отсидеться в стране казалось невозможно. Если для крестьян еще была такая возможность, определенные медвежьи углы оказались вне зон боевых действий и недосягаемости воюющих сторон, то для казаков это практически исключалось. Фронты проходили именно по войсковым территориям. Тем более, что аграрная политика новой власти подстегивала протестные настроения. На начало 1919 года приходится кризис белоказачьего движения, нарастание недовольства тяготами войны и политикой белых правительств. Экономические трудности на территориях казачьих войск приобретают катастрофический характер. По мере того, как белые армии покидали войсковые территории, усиливался отток из них казаков. В феврале 1920 года состоялся первый Всероссийский съезд трудовых казаков. Он принял резолюцию об упразднении казачества как особого сословия. Казачьи чины и звания ликвидировались, награды и знаки отличия упразднялись. Отдельные казачьи войска переставали существовать, и казаки сливались со всем народом России. Казачьи станицы и хутора отныне входили в состав губерний, на территории которых находились. Съезд ходатайствовал об амнистии к рядовым казакам, воевавшим в контрреволюционных армиях. Эта просьба была удовлетворена. На съезде выступил Михаил Калинин, рассказавший казакам о перспективах социалистического строительства.
Программа подготовлена по материалам сайта historic.rf. В движении.
Получил. Он его получил. Он у него в руках. Эта статуэтка у него в руках. Все, это все самое главное, что нужно знать к этой минуте. 7373948. Где едете, что видите, расскажите о пробках. Сейчас Яндекс оценивает ситуацию на дорогах в 4 балла. Главные затруднения на Ленинградском шоссе, потому что стоять приходится, начиная аж от Меги и до Войковской, просто сплошняком, бесперерывно. Новая Рига очень плохо заезжает, точно так же, как и Горьковское шоссе. Что касается трасс внутри, то, да, довольно плохо на Ленинском, довольно плохо на Дмитровке и на Ярославке. 7373-948, где едете вы? Позвоните, расскажите, какие трудности наблюдаете. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, доброе утро. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Меня Татьяна зовут. Я хочу немножко вот прежней теме вернуться.
Не получится, Татьяна, не получится. Не старайтесь, даже не тратьте зря свое время. Мы поговорили о пробках, я вам рассказал их. Мы сейчас будем на новости уходить.
Время начинать движение.
Моторы. Так говорит Москва.
Восемь часов и семь минут. Это программа «Моторы» на «Говорит Москва». Мы продолжаем движение. Февраля за окном. Я всем напоминаю, кто вдруг об этом смог забыть. Мы начинаем эту трудовую неделю вместе с вами на «Говорит Москва». Меня зовут Александр Капков. Ближайшие 25 минут будем обсуждать все самые заметные темы. Я вначале вам расскажу о новинках автомобильных. После этого две темы, которые для обсуждения я вам подготовил. Итак, Peugeot начинает тесты семиместного кроссовера. Есть уже на моторе, можете посмотреть шпионские снимки. Речь идет о модели под обозначением 6008. Возможно, ее назовут 7008, но это не принципиально важно, потому что это единственный в 2017 году представленный семиместный кроссовер от компании Peugeot. На данный момент модель разрабатывается под внутренним названием R87. Предполагается, что базовая версия будет иметь пятиместный салон, а два дополнительных сидения это уже за отдельные деньги. В линейку моторов войдут бензиновые и дизельные двигатели, которые уже представлены в ПСА, а также гибридная силовая установка с возможностью подзарядки батареи от обычной розетки. Кроссовер будет предполагаться с передним, так и с полным приводом. Это новый семиместный Peugeot, который в 2016 году готовится к выходу. Перейдем быстренько в Петербург. Там завод Hyundai прекращает выпуск хэтчбека Solaris. Хэтчбека, еще раз отмечаю, не просто Hyundai Solaris, хэтчбека. В мае 2016 года с конвейера уйдет именно этот автомобиль. Как говорит генеральный директор завода, а он, извините меня на секундочку, Choi Dong-Eul, запомните это слово, выпуск прекращается ради оптимизации и использования производственной мощности завода. Вместо этого хэтчбека на конвейер встанет, знаете, как называется? Встанет компактный кроссовер Creta, представленный еще прошлым летом. В 2015 году летом мы увидели, тестовая сборка внедорожника стартует в марте. Серийное производство начнется в третьем квартале 2016 года. Именно для него и освобождают место на заводе. 21-й пишет: внешний МКАД перед М4, ДТП с перевертышем только что. Еще раз спасибо, еще раз напоминаю. Внешний МКАД, пересечение с М4. Новые сроки для появления смарта от Mercedes кабриолета в России называет компания. Российские продажи откроют с летом 2016 года. Это, естественно, сообщает пресс-служба Daimler. Smart Photo, так он называется, кабрио, дебютировал опять же осенью 2015 года во Франкфурте. Складная металлическая крыша, механизм которой активируется либо из салона, либо дистанционно. Мягкий верх может полностью складываться и раскладываться за 12 секунд. И что касается цен, еще раз напомню, что летом 2016 года мы увидим. На двухместную версию модель начинается от 790 тысяч рублей. Пятидверка обойдется на 40 тысяч дороже. Audi являет на свет новый автомобиль. Я даже боюсь называть его сейчас как-то, потому что, судя по названию, это Q2. Ну, тизер уже есть, можете посмотреть. Q2, мы знаем, что под литерой Q выходит, знаете, в кавычках говорю, внедорожная линейка от Audi. Почему в кавычках? Потому что вы помните, как выглядит Q3. Ну, хороший, ничего не скажешь, хэтчбэк с высоким клиренсом. Что ждать от Q2? Поставим просто побольше клиренс на Audi A1? Возможно. Если хотите увидеть, посмотрите, в интернете есть уже тизеры, как это выглядит. Кроссовер Q2 предназначен для Европы. Правда, на американском рынке его не ждут. Еще из новостей автомобильных, как сказали в Российском союзе автостраховщиков, не будет происходить замена полисов ОСАГО единомоментно. И что касается нас, водителей, замена бланка полиса на новый с 1 июля 2016 года будет осуществляться по истечении срока действующего полиса. И об этом я уже вам говорил. И сами бумажные полисы не будут... Я смотрю на ваши сообщения, и я просто в шоке. Вы знаете, у меня просто баталия. Жалко, что вы там на СМС-портале друг с другом, не видите читать есть сообщения друг друга. Тогда бы, мне кажется, там началась война. Потому что даже при том, что вы не видите, сообщения таковы. Да кому к черту нужен Ди Каприо? Давайте вообще что-нибудь другое обсуждать. А другие пишут, к черту эти автомобили, давайте обсуждать Ди Каприо. Хватит. Нет, давайте, смотрите. У нас сейчас мы обсуждаем исключительно автомобили. Если вы хотите обсуждать что-то другое, это где-то в другом месте. И еще из новостей, которые вот здесь уже можно немножко пообсуждать. Это коротко я вам рассказал о новостях автомобильного мира. Вы помните, что приостановку действий водительского удостоверения решили ввести за неуплату штрафов. Итак, две новости, связанные с этим. Россияне выплатили почти 125 миллионов рублей. Это знаете что? Это как раз под страхом лишиться водительского удостоверения. Об этом рассказывают в Федеральной службе судебных приставов. После того, как ввели эту меру, все массово пошли закрывать свои долги и, видимо, подсчитав все то, что люди... я настаиваю, машину завтра обсудим. Нет, послушайте, мы обсудим сегодня Ди Каприо в любом случае, но сейчас время для автомобилей. И что я вам хочу сказать? Особенно вот для, например, тех, у кого много долгов. Вы помните, что приостановить действие водительского удостоверения можно, Федеральная служба судебных приставов может уже после того, как вы накопили более 10 тысяч рублей штрафов. И, кстати говоря, такие случаи уже есть. Вот я не хочу говорить, отбирают права, да, почему? Нет, их не отбирают, приостанавливают действие. Приостанавливают действие — это тоже принципиально важный момент, потому что права остаются у вас. Сейчас, вы знаете, водительское удостоверение не отнимают, даже если вы превысили на лишение, даже если вы развернулись на лишение, даже если вы ехали каким-то образом на лишение. Оно все равно остается у вас, все эти временные водительские удостоверения никому не нужны, никакие эти бумажки ничего не дают, поэтому вы знаете, что вас лишает суд, и неважно, на руках у вас, не в руках, пока сами не сдадите, не вступает в законную силу срок об лишении вас водительского удостоверения. Здесь все то же самое. Не лишают вас, приостанавливают действия. А проверить это могут, соответственно, совместно сотрудники ГИБДД у себя по базе, либо сотрудники службы судебных приставов, федеральной службы. Впервые это, кстати говоря, произошло, знаете, с кем? Ну, вы сейчас будете смеяться, с гражданином Чечни же, да? Дайте я просто сейчас... Первый прецедент с участием должника по штрафам за нарушение ПДД был создан в Чечне. До этого момента подробную ограничительную меру судебные приставы использовали лишь в отношении должников по алиментам. Итак, нашелся некоторый господин Н, который не оплатил в общей сложности... в общей сумме 16 штрафных квитанций на общую сумму 13 тысяч рублей. Ну и, соответственно, были приостановлены его права. Они приостанавливаются, я еще раз напомню, до тех пор, пока вы не погасите все задолженности. Мне кажется, что 10 тысяч рублей – это достаточно мало для того, чтобы приостанавливать действие водительского удостоверения. 10 тысяч рублей, вот так вот, знаете, мне кажется, приостанавливать действие водительского удостоверения нужно для злостных неплательщиков. Назвать человека, который не оплатил 10 тысяч рублей, злостным, я не могу. Я вам честно скажу, не могу. Поспорьте со мной, пожалуйста, потому что мне не то, чтобы для меня 10 тысяч, иначе, невеликие деньги. Нет, для меня это существенная сумма. Но я, например, совершенно точно знаю, что человека, который никогда не нарушал правила, с ним что-то не так. Ну, я бы обходил такого человека стороной. И у него что-то не в порядке. Точно. Вот я вам совершенно точно говорю. Вот хоть что-нибудь, хоть в одном месте, но у него сломано. Это вот прям как пить дать. Я бы обходил его стороной. А стало быть, людей, которые нарушают, их, соответственно, больше. И ну просто взять и нарушить не злостно на сумму более чем 10 тысяч рублей просто. Почему? Да потому что одна эвакуация стоит 8 тысяч рублей. Одна эвакуация, одно нарушение — 8 тысяч рублей. Пожалуйста. Еще 2 тысячи рублей за неправильную парковку. Ну вот так вот. И это не злостное нарушение, согласитесь. Это не пьянка. Это не превышение скорости на свыше 60 км в час. Очень просто. Очень просто можно взять и лишить водителя водительского удостоверения. А это лишить воздуха. Это неправильно. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, доброе утро, Антон. Доброе утро, Антон. Меня зовут. Хочу поспорить с вами насчет 10 тысяч. Смотрите. Да. Для людей, у которых, допустим, ну, злостными нельзя назвать, да? Ну, нету сейчас этих денег. Это такая сумма, скажем, для них достаточно большая и достаточно маленькая. Угу. Человека, когда останавливает тот же судебный пристав, изымает у него, приостанавливает действие его водительских прав, ему приходится искать деньги, да, он вот эту сумму в 10 тысяч, он может побегать там, занять, перезанять и так далее, но если эта сумма будет гораздо выше, и такой человек попадется,
ему будет сложнее ее найти. То есть это сумма да. не маленькая, не большая, я считаю, для людей.
Но вы знаете, вы рассуждаете так вот, знаете, а как вот вы говорите, и не маленькая, и не большая, потому что вы рассуждаете с двух сторон. Вы берете одну сторону. Если вы выбираете сторону судебного пристава, то он может любого человека, у которого задолженность 10 плюс, 10 500 рублей, взять и лишить водительского да. удостоверения. Я понимаю, да. что 10 тысяч найти проще, чем 30. Но если мы рассуждаем со стороны службы судебных приставов, нас это не волнует. С другой стороны, если мы стоим на стороне водителя, то мы говорим то, что, ребят, 10 тысяч, ну вот человек пишет, 49-й, 10 тысяч можно за день набрать.
Угу.
Ну, и здесь как бы...
Вот представьте, у меня папа, да, ему там 67 лет.
Да.
А он не знает, что такое интернет.
Да.
Он туда не лазит, да,
практически. Да.
Там, по моей по просьбе, там, меня попросили сделать. Он не знает, куда когда залезть. А... квитанции он не получает в силу того, что...
живет не по прописке.
Живет, да. И как ему быть? Вот представьте, он едет на машине, его остановили.
Да, и говорят, вот
вы знаете... что вас... незнание законов не освобождает от ответственности, правильно?
Да.
Это все мы
да.
понимаем.
Да.
Но если он не может получить информацию, а он готов заплатить, если он знает, что у него есть какая-то вина за ним, да?
Угу.
А тут бах его так раз.
Просто, ну, просто, ну хорошо, ну давайте больше вернемся к сумме. Ведь я понимаю, что за каждое нарушение, за каждую провинность предусмотрена ответственность. За если ты убиваешь человека, то ты, соответственно, садишься на энное количество лет. А если ты убиваешь человека в составе организованной преступной группы по предварительному сговору, там еще и массово как, ты садишься на огромное количество лет. Это правильно. Здесь есть нарушение. Неоплата штрафа. Помимо того, что ты помимо того, что ты прежде нарушил правила дорожного движения, тебе выписали штраф. Потом ты нарушил еще раз, когда этот штраф не оплатил. Вам кажется, что неоплаченный штраф нарушение куда более серьезное, чем нарушение правил дорожного движения? Мне кажется, что нет. А на практике мы видим, что да. Потому что за нарушение правил дорожного движения штраф 2000 рублей. А за то, что ты его не оплатил, за то, что ты не оплатил 5 таких штрафов, там уже приостановка действия водительского удостоверения. А мы, если посмотреть на правила дорожного движения, на административный кодекс, видим, что лишение, ну, мы будем да, как бы немножко приравнивать здесь, приостановка действий водительского удостоверения, это лишение. Тебя лишают, ты не можешь пользоваться. А, соответственно, а стало быть, ты не можешь ездить ни на автомобиле, ни за своим автомобилем, ни за рулем своего автомобиля, ни за рулем другого автомобиля. Это серьезное нарушение, оно даже не так часто применяется. Только за самые злостные нарушения. Здравствуйте, алло. Алло.
Доброе утро.
Да.
Знаете, я поспорил. Мне кажется, действительно, это та самая сумма, которая разумных людей заставит задуматься. И вовремя, в общем-то, вернуть себе права.
Разумных
людей. А что касается отсутствия... Ну, да, 10 тысяч, мне кажется, сумма достаточно, ну, и серьезная, и небольшая в то же время, чтобы можно было что-то успеть предпринять по этому поводу. А что касается информированности, ну, знаете, в Советском Союзе, если не ошибаюсь, я тогда еще родился, подъезжаешь либо на стационарный пост ГАИ, либо в ГАИ, либо к любому гаишнику, и получаешь информацию о своих штрафах.
И у них был свой интернет, такой общественный. 10 тысяч, по вашему мнению, это на самом деле справедливая сумма, позволяющая и задуматься о том, чтобы сохранить водительское удостоверение, и позволяющая не залезать в долги, если вы хотите все-таки остаться с правами. 7373948. Здравствуйте, алло.
Алло, доброе
да.
утро.
Да.
Дмитрий, водитель такси, меня, конечно, эти 10 тысяч не касаются, потому что это мой единственный заработок. Но я бы хотел сказать, у нас в такси очень дисциплинирует вся возможная процедура, потому что когда ты на арендной машине или на ставке, ты платишь эти штрафы парку.
Как платишь?
Штрафы парку платишь, а он да. уже оплачивает штрафы в ГАИ, поэтому у нас задержек нет. Я могу сказать, что вот вы говорили, с человеком что-то не так, если он не нарушает. Я поставил себе на планшет программу, специально не буду рекламировать. Mm. И сейчас, работая в такси, проезжая около где-то там от 500 до 1000 километров в день, у меня получается ездить без штрафов уже в течение 5 месяцев.
5 месяцев. Думаете, сорветесь
да.
или еще протянете?
Да не сорвусь я. С какой стати мне квитанции получать вместо зарплаты или дохода? Это должно дисциплинировать. По поводу 10 тысяч, я здесь скорее на стороне водителей. В Москве 10 тысяч, да, это средние деньги. Возьмите любой регион доход. Там доход у водителя, у любого, там, может быть, 15 тысяч. Я вот недавно разговаривал с маршрутчиком. Он сказал, ну, 15 у меня выходит в месяц.
Да.
И что он... Чем он будет? Кормить кого-то?
У вас существенная мотивация существует, которая отсутствует у непрофессиональных водителей. Непрофессиональные водители, в моем понимании, люди, которые не зарабатывают управлением автомобилем.
Понимаете, в чем дело? У меня нет этой мотивации, то есть как только я могу соседу своему, это вот, не знаю, лайфхак это, да, к соседу таксиста подойдите, и он там вам устроит договор. Вот, и вы там приставу предъявите, что это вот я таксист, мой единственный источник дохода это такси. И тот... должен отдать честь и спокойно отпустить человека.
Даже так, даже так. Спасибо большое, спасибо. Тогда закон хороший будем и будем нарушать, пишет 21-й. 7373948. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я хотел бы рассказать, вот я переехал из Сергиевого Посада вот в Москву.
Так.
А прописка у меня осталась там, в Сергиевом Посаде. Так. Ну, в ГАИ надо было менять вот это свидетельство по ТСК.
Так.
Я ее не менял, и штрафы приходили туда. А как я работаю, у меня карта сбербанковская,
да.
Вот, и судебные приставы, то, что знают, что я работаю, ну, официально зарегистрирован, там приходит зарплата туда.
Да.
Штраф мне, соответственно, я не знал, то, что я нарушил.
Да.
3000 на 500 рублей. Они сами сняли в течение года эту сумму.
С карточки у вас списали, прямо да?
С карточки, да, пришел такой от судебных приставов. Да. Идет блокировка карты. Потом говорит, потому что они же прислали письмо мне, чтобы явился я к ним.
Да, а вы не пошли?
Я не знал, мне они прислали по старому адресу, туда.
Да. Я понял. Нет, это со сберовской карты, так оно и происходит. Вам приходит смс о том, что с вашего счета списано энное количество денег в пользу службы судебных приставов по таким-то делам. Да, да, это так и происходит. Давайте сейчас прервемся, а потом продолжим.
Моторы.
С 1 апреля бензин дорожает на... Давай я буду говорить на 2 рубля. На 2 рубля. Государственная Дума и Совет Федерации очень быстро приняли закон, который повышает цену акцизов на бензин и дизельное топливо с 1 апреля. Они вырастут на 2 рубля и на 1 рубль соответственно. 2 рубля бензин, 1 рубль дизель. Сразу в трех чтениях это сделала Государственная Дума. Вслед, в принципе, довольно быстро и отстрелялся Совет Федерации. Это поправки в налоговый кодекс. Чтобы вы понимали, на сейчас стоимость бензина складывается следующим образом. Примерно 70%, говорят эксперты, это налоги. 25% это всевозможные издержки, прибыль компании, откаты и все-все-все другое. И всего лишь 5% это, соответственно, цена нефти. Я просто к чему? К тому, что на эти самые 2 рубля, от того, глядишь, и на 3, с 1 апреля мы увидим, что подорожает бензин. Только мы немного обрадовались, то, что бензин упал на рубль, на полтора, где-то, может быть, и больше. Я видел заправки, где и на 2 рубля он упал. Мы думаем, ну, хорошо, ну, хоть что-то, ну, хоть чуть-чуть, да, мелочь, а приятно. Но нет, с 1 апреля мы совершенно точно знаем, что стоимость бензина повысится. Ну, когда же это закончится? Я, честно говоря, я не понимаю, когда это закончится. На 2 рубля это минимум. Вы понимаете, что на 2 рубля, если повысилась акциза, то ну, логично было бы предположить, что на 2 рубля поменяется стоимость на заправке. Но я боюсь, что она поменяется на 3 рубля. На 3 рубля поменяется, повысится, и мы будем, как и раньше, у нас доллар, у нас сейчас нефть стоит сколько? $30. Зато мы те же самые 30 рублей платим и за бензин. Не будет счастья нам в этом. Не будет. Даже когда нефть будет стоить меньше $10. Почему? Потому что нефти в стоимости бензина всего 5%. 70% это налоги, а мы их повышаем, вы видите. Мы их повышаем для чего, кстати говоря? Потому что замминистра финансов Юрий Зубарев, он сказал, что этот законопроект нужен, это вынужденная мера, он нужен для того, чтобы мобилизировать доходы федерального бюджета. По его словам, объем выпадающих доходов в 2016 году из-за экономической ситуации может достигнуть почти 2,5 триллионов рублей. Это более чем серьезная ситуация, в которой правительство задействует все возможные для сокращения образовавшегося дефицита. Все возможно. Вот, пожалуйста. Значит, и продукты подорожают 40-й. Возможно. Возможно. Будет, ну, 30 рублей. Я 30 рублей за 95-й бензин. Потому что 92-й подорожает в среднем, вот здесь вот есть оценки, на 2,5 рубля. 92-й. Ну, 3 рубля, значит, подорожает 95-й. Вот такие дела. Еще раз, 70% это налоги. 5% это цена нефти, на которую мы ориентируемся. И 25% это всякие издержки. И что самое интересное, понимаете, мы-то с вами будем платить, потому что нам ездить. Ни одна компания... топливно-нефтяная, ни один посредник, через который нефть доходит до бензоколонки, не задумается о том, что, может быть, ему стоит ограничить свою маржу, ну, на каком-то этапе. Ну, как бы и так непростая ситуация. Но нет же, мы же прекрасно знаем, что все как зарабатывали так, так и будут зарабатывать. А мы с вами как тратили, так и будем тратить. Только еще больше. 7373948. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, добрый день.
Здравствуйте. Ну, вообще норма о том, что изымать права...
Мы уже 50... А вам жалко? Мне жалко. Мне хочется, чтобы, если у нас есть огромное количество нефти, а у нас достаточно серьезное количество нефти, ну, по сравнению с мировым рынком, чтобы мы ездили бесплатно. Ну, чтобы... Я готов, понимаете? Я готов потерпеть этот кризис. Но если я буду знать, что... да, мы где-то платим много, с нас собирают много налогов, но хоть где-то в одном месте, например, на дороге, мы покупаем бензин за 5 рублей. Хорошо, за 6,5. За 6,5 литр. 95-го. Вот тогда я готов вот терпеть. Вот тогда я готов прям, знаете, сказать, ладно, все, поднатужимся, потерпим, я помогу, и на меня тоже можете рассчитывать. Ну, а бензин за 6,5 рублей. Тогда я согласен. А как-то вот иначе получается, не здорово. Моя зарплата почему-то не увеличилась на 2 рубля. Не увеличилась. Не знаю почему. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Во-первых, бензин подорожает на 2,36.
Да, 2,36, 92%.
НДС не забываем.
Да.
У меня друг нефтяник есть. В принципе, по бензину, чтобы выгоды компании уработала, примерно где-то 7 рублей. Остальное все налоги. Получается, то есть он рассчитывал полностью.
7 рублей, ну, это что, себестоимость?
Как в Чиполлино, когда мы включили налог на дождь, вы стали меньше дышать, или там вот типа такого, понимаете?
Все много кто сейчас вспоминает Чиполлино, это правда. Но ситуация такова, что делать? Немножко о движении.
В движении.
Всю нефть вам оставит, пишет 21-й. Правильно ты говоришь? Ну, конечно, оставьте. Мы тогда хотя бы сможем каким-то образом перетерпеть. 5 баллов сейчас оценивает Яндекс.Пробки. Ленинградка, Дмитровка, Горьковка на перед Московским кольцом. Шоссе энтузиастов, Рязанка, Волгоградка перед третьим транспортным кольцом. При том, что Рязанка еще и в область от трешки. И на внутренней и внешней сторонах Московского кольца, на участке от Липецкой до Варшавки, там дорожно-транспортное происшествие. Такова ситуация на дорогах к этому часу. А час сейчас 8:30. Программа «Моторы» закончилась. Меня зовут Александр Капков. Всем хорошего понедельника и хорошей трудовой недели в целом. Сейчас новости. Пока.